позвольте тогда объявить первого докладчика, заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Тема доклада – преподобный Сергий Радонежский и православная связь.
Александр специально поставил меня первым, чтобы я знал, что последний. Это всегда так бывает со мной, просто безобразие. Унижают и все. Когда тем более мы говорим о таких великих вещах, как святость, и о таких великих людях, как преподобный Сергий. Я прежде всего хотел бы сказать, беспокойтесь, у меня доклад весь написан, целая страница, так что не думайте, что я просто так выступаю. Прежде всего, мне бы хотелось сказать, что когда мы говорим о таких людях, как преподобный Сергий, то прежде всего, видимо, должны бы выяснить, попытаться понять, почему он называется святым. Сейчас эта проблема становится все более, я бы сказал, ответственной, поскольку мы наблюдаем в христианском мире, я не говорю, что православные являются исключением, хочу сказать, в христианском мире все чаще и больше святыми объявляются люди, которые просто проявили какие-то заслуги в области, например, административной жизни церкви, миссионерской деятельности. Скоро, я надеюсь, все-таки и ученых заслуг, вот тогда уже не понадейтесь, придется лать туфлю профессорам. Он тоже, наверное, очень надеюсь, больше всего. Ну, а уж говорить не приходится, особенно о тех людях, о которых вдруг говорят, что им творят чудеса. Здесь уже ни сомнений нет никаких. Чудо есть? Все. Вот сейчас папу Иоанна II, Павла Иоанна II канонизировал католическая церковь, там все-таки зафиксировали целые два чуда. Представляете, это потрясающе. Но поскольку его предшественника Иоанна 23 не нашлось ни одного даже чуда, но его канонизировали за его деятельность. Представляете, за то, что он созвал Второй Ватиканский собор, на котором было принято много решений по мнению, хотя таких людей очень строгих, я бы сказал, тех, которых называют иногда консервативными, что этот собор во многом разрушил духовную сторону жизни католической церкви. Но зато какой собор был, это вы оставьте эти все духовные стороны. Собор-то какой был. 6000 епископов с лишним. Представляете? А сколько решений? Какой целый том этих решений? Клику святых. Приходится постоянно обращать внимание на то, что происходило в древнем языческом мире. Языческом. Там не было, конечно, никаких богооткровенных истин. Не знали Священного Писания Ветхого Завета. Но знали другое. Языческий мир был религиозным миром, но как и здесь даже происходил интересный процесс. Ведь когда мы говорим слово «религия», употребляем это слово, то прежде всего сразу же, самое главное, что ассоциируется с этим словом, это взгляд вверх, взгляд в Бога. Как мы представляем его? Это вопрос другой. Но взгляд именно к Богу. То есть и тем самым мы сразу понимаем, что мы уже как бы, ну, по сути, как должно быть, отрекаемся или отрешаемся, лучше сказать. Вот этой всей земной суеты, этих дел, проблем. Но это-то что еще дела, проблемы? Мы даже очень хотелись бы отойти и от тех своих страстей и страстишек, которые не дают быть миру между людьми и не дает миру собственной своей душе. И посмотрите, кажется, мир жил идеей Бога. Но посмотрите на последнюю историю, например, Римской империи, которую называли Экумена. Экуменическая, то есть, в каком смысле? Экуменическая, то есть всемирная. Посмотрите, какой процесс произошел, очень любопытный, на который стоит обратить внимание. Там появился пантеон. Были храмы богов, естественно, но появился еще пантеон. Ан, значит, тут все, где все боги были. И действительно, это очень интересное было сооружение, в которое римляне сводили статуи богов покоренных народа. Этим самым они подчеркивали, во-первых, свое уважение к религиозным взглядам любых людей, любых народов. Ну и в то же время, во-вторых, они подчеркивали могущество Рима, в котором концентрируется вся божественная власть и все божественные силы в лице этих богов. Но что дальше произошло, совсем немалое. Особенно ярким примером, может быть, самым ярким примером того, что произошло впоследствии, правда, через много столетий, но по существу процесс уже до этого был достаточно однозначным, и сомнений не возникало, что произошло, там. Особенно ярким, я бы сказал, примером того, что произошло, является, сооружение, которое было создано в Париже, во Франции. В этом, сооружении, которое было названо тоже Пантеон, уже помещались не боги, а помещались те, кто были как боги. Там были статуи, скульптурные изваяния самых выдающихся с точки зрения, я бы сказал, толпы, народа, той идеологии, которой жил французский народ, самые выдающиеся люди. Это были поэты и писатели, это были военные деятели, это были политики, и, конечно, это были те, которых называли бессмертными. А бессмертными, знаете, кого называли? Парижских академиков. Так что у вас у всех есть перспектива попасть туда. Как академию закончите, так все, Пантеон по Франции. Произошла удивительная подмена. Причем в какой Франции, которая, кажется, была не только религиозной, но христианской. Правда же, каково это было христианство, сам по себе даже этот факт это свидетельствует. Ну, хотя, естественно, говорю, что это в переносном смысле, это же не в прямом смысле, а не там боги. Но этот переносный смысл очень о многом свидетельствовал. Свидетельствовал о той идее и том процессе, который является самым страшным и самым разрушительным для религиозного сознания человека. Это явление, этот процесс, это явление было бы наиболее точно определить таким словом – омерщение. Омерщение. Вы же все-таки, наверное, тоже читали Евангелие, как и я, правда, очень давно я читал, конечно, очень плохо уже помню, но помню, что Христос там говорил, что Он дает какой-то свой мир. Не так, как дает мир. Очень любопытно. Апостол Иоанн Богослов прямо противопоставляет даже мирские, так называемые, ценности и христианские ценности. Вот мы ценности, ну, надеюсь, понятно. Мирские ценности всем ясны. Всем ясны. Это все те, которые предлагал сатана Христу в пустыне. И которые Авва Дорофей очень хорошо определил в качестве тех трех «С», которые знают все студенты Московской духовной семинарии Академии. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Это людские ценности. Они составляют, если хотите, сущность жизни вне христианства. Самую сущность, слышите? Конечно. Сластолюбие, наслаждение. А что же еще? Для наслаждения уже деньги, сребролюбие. А за сребролюбие все цели. Когда один корреспондент спросил какого-то мультимиллионера или миллиардера, я уже не помню, зачем вам столько денег? Тот ответил, скажу вам откровенно, Деньги уже меня не интересуют. Меня интересует власть и слава. Видите, как? Это и есть мирские ценности, от которых предупреждают все священные писатели, новозаветные, но они отчасти говорили пророки Ветхого Завета. Так вот, мы говорим о пантеоне, французском пантеоне. Посмотрите, что произошла, какая подмена. Великие и славные люди, многие из которых обладали властью, они стали на место богов. Кстати, очень любопытно соотнести вот этот процесс и эту идею с тем, что пишет апостол Павел о последнем властителе мира. Вы понимаете, о ком идет речь, последний властитель мира, что он сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога, и, естественно, требуя соответствующего поклонения. Вот процесс мирских ценностей. Вот самая суть их. И самое страшное, я повторяюсь, беда, самое тяжелое, я бы сказал, уже при котором происходит окончательное уничтожение религии, это умерщение сознания. Но при этом что любопытно, что при этом умерщение сознания, то есть духовного состояния человека, человек может признавать какого угодно Бога. Христа, ну, пожалуйста, и Христа, хотя про это самое неинтересное из всех. А у других-то богов и говорить нечего, а уж что-то такое там, что-то есть, я верю, конечно, что-то есть, во что-то я верю. Более того, даже человек может быть очень кажется религиозным, то есть знать великолепно, ну, по крайней мере, основные христианские истины. Быть даже то, что мы называем часто воцерковленным, вот, как это слово все больше становится чуть ли не карикатурным для тех людей, которые все знают, что в храме, и бьют по рукам пришедшего, ничего не знающего человека только за то, что он не туда свечку поставил или через левое плечо передал. Воцерковленный, какая карикатура! Забыли, что является основной христианской истиной, законом христианской жизни – любовь к человеку. Любовь, независимо, во что он верит, как он верит, какой национальности, какого государства, какое образование, любовь к человеку. Почему? Потому что христианцы говорят, каждый человек является носителем образа Божия, самого Бога, а не кого-нибудь, а не обезьяны, о которой нам внушали 70 лет в эпоху единственного научного мировоззрения атеизма. Так вот, вопрос, который, по-видимому, теперь приобретает все большую значимость, всегда он был важным и, может быть, основным был. Что такое святость? И что такое не святость? Мы иногда говорим, что такое святость. А когда не святость, то думаем только об одном. Тут он ведет какой-то образ жизни, не тот, который есть. Который, ну, так сказать, предполагается. Ситуация куда более серьезная. Намного серьезнее. И вот попытаться выяснить, что же такое святость, а что такое не святость, а лучше еще сказать, еще важнее, что такое лжесвятость. Я бы сказал, эти вопросы чрезвычайно важны для и нашего времени. Почему я часто говорю «наше время»? Не только потому, что мы сейчас живем, хотя это очень существенно. Здесь есть еще и другая, так сказать, причина, почему приходится говорить об этом. Причина это заключается в том, что сейчас наступила эпоха, такого научно-технического развития, которого, естественно, как мы знаем, наверное, никогда не было. Я сказал «наверное», вы не удивляетесь, потому что как-то однажды, давно, я прочитал книжку автора Горбовской, и называется она «Загадки древнейшей истории», где этот автор на основании очень многочисленных фактов, большого материала, исторического, археологического, письменного, довольно много материала, пытается показать, ну, по крайней мере, он показывает, что, оказывается, до великой катастрофы, которая произошла на земном шаре, он ее хронологически определяет где-то в 10 тысяч лет до наших дней, 10 тысяч лет великой катастрофы, которую, кстати, он отождествляет с библейским всемирным потопом. Так вот, до этого времени цивилизация, оказывается, по его мысли, достигла потрясающего развития, вплоть до атомной энергии, ее открытие, применение, использование. И более того, у меня остался сейчас в памяти один такой факт, как в Индии до сих пор еще стоит, ну, сомневаюсь, что сейчас стоял, но он писал так, столб из чистого железа. Чистое железо в природе не встречается. Чтобы сделать его, то нужно обладать огромнейшим, мощнейшим арсеналом техники. Техники, причем какой техники, связанной вот с теми открытиями, которые сделаны сейчас в области исследования ядра атома. Вы знаете, что сейчас, пожалуйста, можно сделать из свинца, можно сделать золото. Из золота можно сделать медь. Можно, только это очень-очень дорого. Поэтому никто этим не занимается. Можно, потому что, оказывается, материя по своей сущности всюду едина, все материальное едино по своей сущности, нет разных сущностей, она одна, просто количество электронов там, знаете, разное количество элементов, которые мы встречаем в ядре, но все они одно и то же и одни и те же. Так вот, он утверждает, что до этого процесса цивилизация достигла высочайших результатов. И дальше он пытается объяснить, что же случилось. И он утверждает, что развитие человеческой мысли, в частности научно-технической, достигло того потолка, дальше которого нельзя идти. Иначе произойдет катастрофа. И она произошла. Произошла не потому, что наука и техника дошли до этих вершин. Нет. А по той причине, что не было параллельного процесса духовного и нравственного развития человечества. Закон какой? Нельзя давать могущественные средства, которые можно разрушить и уничтожить все человеку, не достигшему высокого духовно-нравственного развития. Нельзя. И если когда этот процесс духовного развития отстает от развития материального, все, мы идем к катастрофе. Вы чувствуете, на что я намекаю? Никому не говорите. Так вот, отсюда и возникают очень интересные вопросы. Что же может происходить в человеческом сознании, что является двигателем развития или деградации человеческого сознания? И что является основной характеристикой чего? Именно человека как человека, с скажите, как человек, хотя нас все время убеждают, что если человек очень какой-то спринтер, смотрите, пробежал быстрее всех, золотую медаль. Гепард хохочет над этим спринтером. Этот спринтер как коллега по сравнению с гепардом. Потому что еще нет быстрее животного, которого бегало так, как он. Штангист поднял 200 килограмм. Слон умирает от смеха. Боже мой, люди чем занимаются? Какие достоинства? Да в животном мире, пожалуйста. И плавают быстрее пловцов, и бегают быстрее всем, кому угодно. Что? Чем? Вы слышите, на что? На что обращено? Все внимание, колоссальные средства. А внимание, душа на что обращена? Что является ценностью, оказывается, в человеке? Не человеческое, а животное. Ну, правда, объяснение есть, конечно, что здесь сколько нужно труда, какая сила духа, какие тренировки, это верно. Но ради чего? А цель какая? Ради чего? У культуриста, смотрите, там какие его мышцы бедные. Или штангист, ноги жать не может, идет бедный. Да, действительно, какая красота человечности провозглашается в этом мире. Древние греки, вы думаете, я современно, что ли, говорю? И слава Богу, нет, у нас все хорошо. Я говорю, это древние греки. Вы почитайте, как они издевались над этими спортсменами, которые могут съесть, там пол барана сразу, выпить ведро, там вина, да, еще что-то. Посмотрите, какие там сарказмы, вы только почитайте. Ну, просто читаешь, и думаешь, Господи, все повторяется в истории. Это все древние греки. Это они. У них же были Олимпийские игры, да, и они пытались победить богов. Ну, греки еще. Помните, титаны, когда восстали против богов, целые скалы кидали вверх против богов. Слышите? Целые скалы. Какой мощи достигнули. Но что случилось? Эти скалы упали на головы самих титанов. Богоборчество всегда приводит таким последствием. Кажется, кинули мощь и погибли под тем, что кинули. Когда мы отмечаем память таких святых, как преподобные Сергий, то действительно, друзья мои, больше всего должно бы обращать внимание на то главное, что его характеризует. Ведь посмотрите, во что превращаются все наши торжества. Ну, посмотрите только. Одна официальщина. Что творится? Кто-нибудь там молится, интересно, или нет? Сами богослужение под мощной атакой телевизионных, всяких фотографов, и ничего только нет. Мощь. Попробуйте-ка выступать, когда на вас смотрят десятки, да еще сотни. Попробуйте служить. Это не так просто. Только святые могут разве не видеть всего этого. И вообще, сколько это всякой, это мишуры, простите меня, связано с этими всякими торжествами. Бедные преподобные наши скажут, да вы хоть бы один раз вдохнули бы и сказали от всей души, Господи, помилуй. Сергий, это удивительный, конечно, человек, необычный. Об этом пишет один из его жизнеописателей, или житиеписателей, это была книга, который даже так сказал, удивительно сказал. Вы знаете, это удивительно сказал. Это был первый и последний монах Троицы, Сергиевой, ну, тогда еще Лавры монастыря. Ну, что первый, конечно, а последний какой ужас. Что он пишет? Еретик. Я говорю. Он утверждает, что никто еще не был таким, не достигал такой высоты святости, как Сергий Радонежский. Конечно, можем сказать, что это его личное, как мы привыкли говорить, субъективное мнение. Но я думаю, что оно было небезосновательно. То, что он говорил, он видел, этот иеромонах Никон, видел те процессы, которые шли после преподобного Сергия. Вы же, наверное, помните по истории церкви, было бы очень здорово, если бы кто-то из историков просто показал, как сначала такое потрясающее созвездие учеников, действительно, как яркие звезды вспыхнули ученики преподобного Сергия. Сам он основал несколько даже монастырей. Его ученики показали замечательные просто образцы подвижничества. Но он говорит, что таковых даже боль и не было. И тем самым он, конечно, этот автор вовсе не унижал последующих. Но он о чем сказал? Что если после преподобного Сергия действительно вот эта вспышка произошла, она недолго длилась все-таки. Еще первая половина 15 века мы видим много. Потом начинается прям спад. Спад строгости монашеской жизни. Монастырской жизни. Ведь вы же помните, например, такой факт, который, конечно, кто-то, может быть, будет защищать как положительный, но кто-то видит в этом печальную страницу наступившей истории русской церкви. К концу 15 века треть всей территории России уже находилась в церкви. В церкви преимущественно монастыря. Процесс-то понятный. Очень многие завещали. Умирает какой-то великий князь, да, бояре, крупные землевладельцы. Все верят же, что там жизнь-то наступит. Все же понимают, что грешные мы люди. Что сделать? Может, кто-то помолится. А где больше помолится? Всегда полагали, что в монастырях помолится. Правда, потом и это, вы знаете, как это здорово подменили. Молитву. Ух, как здорово, так ловко, раз как хвостиком кто-то бегнул. И вместо молитвы прочитать имя и вынуть частичку. Подчас и нисколько не думая даже о том, что за этой частичкой, за этим именем стоит человек, о котором надо, Господи, помилуй его. Ну какой-то та-та-та-та-та-та. Имена. Строчат имена. Кому? Послушайте, кому? Бог знает. А кому еще? А еще кому? Даже не думаем молитву подменить чем? Вычитыванием имен. Вы никому только это не рассказываете, что я говорю. А то скажете, есть, но еще. Во всех языческих это было только тра-та-та. Разве к этому призывает церковь? Разве не к молитве она призывает? И молитву подменить чем? Как ловко. Ловко с чьей точки зрения? К концу 15 века мы уже видим, какой значительный спад наступил в монашеской жизни. А в 16 веке помните эту историю, которую на светском языке можно назвать историей дискуссии, историей диспута, кого В истории осталось это явление как диспут нестяжателей и иосифлян. Вы понимаете, о чем идет речь. Вы помните, как на соборе 1505 года Иосиф Болоцкий поражал Нилу Сорского. Ты что говоришь, Нил? Если все монахи начнут следовать тому, что ты говоришь, а он говорит ужасные просто вещи, что монахи не должны иметь никаких владений, что должны зарабатывать себе на хлеб сами, трудом, вот, сажайте, копайте, не должны иметь никаких красивых значений, ни злата, ни серебра, да избавит Бог, чтобы был в монастырях. Вы что? Питаться самой простой пищей. Ты что, Нил говорит? Да если так будет в монастырях, тогда кто же, я вам прям почти цитирую эти слова Иосифа Болоцкого, так кто же тогда из бояр пойдет в монастыри? Никто не пойдет на такую жизнь нищенскую. А если они не пойдут, откуда ж мы епископа возьмем? Тогда и епископов не будет, а не будет епископов, не будет и церкви. Нил, какой ужас ты говоришь. А Нил всего-навсего говорил о чем? О том образе, который дал всему монашеству нашему, если хотите, русскому преподобной Сергий, который работал больше, чем все, наверное, другие монахи в монастыре, который одевался в рубище буквально, ничем не отличаясь. Помните, может быть, случай, когда один крестьянин пришел и спрашивает, где мне увидеть игумена Сергия? А, то он не просто спрашивает, а видит, копает кто-то в огороде в каком-то рубище. Где мне увидеть? Тот говорит, ну, подожди, увидишь, а это был преподобный Сергий. Да, но говорит, какой-то монах идет. Где мне увидеть? Да вот он, ты что смеешься надо мной этот? И он, слышите? Потом, когда только он увидел, когда приехал какой-то знатный человек, поклонился до земли, и этому под нищему почти, этому увидел, что это и есть игумен, он ахнул. Наверное, никто так плохо не одевался, как он. По крайней мере, не лучше никого. Видите, что Нил защищал. Защищал основной принцип монашества. Каков он? Откройте лестницу Иоанна Лестничника преподобного. Первое слово о чем? Отречение от мира. Откройте Авву Исаака Сирина. Первое слово о чем? О том же самом. О том же самом. Почитайте отцов добротолюбия. Только об этом и говорят. Только об этом и говорят. Нельзя, повторяю, служить Богу и мамоне. Но, как вы знаете, официально победило иосифлянство. Официально, то есть то, что всюду. Правда, искра преподобного Сергия, вот это стремление к отречению от всей этой суеты и мерзости и всяких этих вещей мирских, как искорки еще шли, не угасали еще в лоне русской церкви. И появлялись, но уже появлялись как? В лице не столько монастырей, сколько отдельных лиц. Лиц отдельных. С монастырями дело было гораздо сложнее. Они все пошли по пути Полоцкому. Красивые храмы, златоглавые купола, роскошные облачения, кресты и прочее. Кстати, вы знаете, что в Российской империи архиерей, например, не мог пройти вот небольшое расстояние, я не помню, сколько там сот метров, не имел права, слышите, права не имел пройти. Он обязан был садиться в колесницу, скажем так, Несколько лошадей его везут туда-то. Зашло, вот дело до чего даже. Архиерей, который был, должен быть примером и главой всех монахов своей епархии. Ну, в общем, здесь нечего особенно разглагольствовать. А то можно очень далеко зайти. А это нельзя сказать. Нужно поговорить о том, что вот это вот солнце, как его и назвали, как он называется, возьмем стихир, второе солнце Руси. Первое солнце, как известно, Владимир, который принес крещение, христианство на Русь. Он назван буквально вторым солнцем даже на Руси. Действительно показал нечто удивительное. И это удивительное называется христианство святости. Что же это такое? Я вам скажу, самое загадочное слово. А почему загадочное? А потом причине, что некоторые так думают, и не только некоторые, а очень многие, большинство, считают, что святость – это подвижничество. Святость – это чудотворение, это прозорливость. Правда, называют другие слова – это смирение. Правда, что это такое? Это не так просто. Не так просто, как сейчас кажется, это, так сказать, однозначно определить. Что это такое? Оказывается, совсем не так просто, как действительно на первый взгляд покажется. Потому что мы видим из истории святых, как они пишут подчас, что великие, кажется, подвижники, а находились в какой-то прелести. Прелесть – вообще хорошее слово. Говорит, ой, какая прелесть. А они употребляют это слово в каком-то негативном смысле. Ну, странно. Говорят, находились в прелести. Верно. Они видели, да чего же они хороши. И люди очень многие попадались на это. На чем? Что каковы же они хороши. Почему? Смотрите, какие подвижники. Ясно вам? Худющие, щеки проваливаются даже, с огненным взором. Помните, Достоевский как изумительно показал это в образе Ферапонта, по-моему, Ферапонт его, кажется, звали, как он изобразил этого, ну, так сказать, уже старца. Оказывается, само по себе подвижничество не святость. Нет. Здесь можно очень здорово уйти от Христа и от святости. А чудеса? Уж чудеса, вот тут-то уже все, попался человек. Если чудеса происходят, все, все. И в голову никому не может прийти, чтобы здесь было что-то другое. Я же молюсь ему, и чудо произошло. Следовательно, вывод однозначный. Однозначный и печальный. Потому что оказывается, все не так просто, как кажется. Причем о том, что это не так, как кажется, говорит не кто-нибудь, а сам Христос Спаситель в последние времена явится. Лже-христы, лже-пророки, которые дадут дальше поразительные слова. Надо бы сейчас бы этот вопрос, ну, на весь мир кричат, поразительные слова говорит, дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Оказывается, критерии чуда, ой, тоже ненадежные. Ну скажите вы когда-нибудь ненадежный, вы что? Нас камнями побили. Коли чудо, значит все, как святой. Вот такой примитивизм, такое полное непонимание основ духовной жизни, полное незнание того, что говорят святые отцы о явлении святости. Игнатий Валентинов писал в отношении этого последнего явления чудеса. Писал то, что надо бы просто, я не знаю, всем бы знать, что что он писал. Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес. Обширные и поразительные зрелища ложных чудес, чтобы увлечь в погибель, дальше еще страшнее, чтобы увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Я думаю, что если бы эти слова были бы написаны всюду у нас при храмах, всюду, то, наверное, может быть, мы бы относились более внимательно и осторожно. Ведь, с одной стороны, учтите, именно благодаря чудесам поразительным христианство устояло в эпоху гонений, как только оно возникло, Христа распяли. Христианство было объявлено религией вне закона. Их казнили, терзали зверями, огнем, на крестах распинали. Благодаря поразительным чудесам, которые они творили, только христианство не только осталось, в него входили и входили люди, потому что видели эту божественную силу, исходящую от них. Благодаря этому христианство устояло. Одна сторона, и вдруг другая сторона, какие-то ложные знамения и чудеса, которые могут обольстить несчастных питомцев, ищущих именно чудес, и больше ничего. Обратите внимание, что часто ищут. Приходится часто говорить. Возьмите диктофончик, подойдите к гигантской очереди, стоящей какими-нибудь святыми, не важно какими, и узнайте, что пришел этот человек сюда, зачем, что он ищет, будет потрясены исключительно только земных целей. Не найдешь там такая-то святой или такой-то святой. Помоги мне избавиться от зависти. Я зеленею весь от нее, от тщеславия, от алчности. Ну что вы, наивные, чтобы мы, христиане, молились об этом? Да вы что? Откуда, с какой планеты свалились? Мы о другом молимся совсем. Как избавиться от болезни? Как избавиться от скорби, как избавиться от разных страданий, от несчастья, чисто внешнего плана. Только в этом. Редко, не знаю, есть ли кто, который пришел по каким-то мощам и молился бы действительно, Господи, помилуй меня, я весь в грехах, я ничего доброго не делаю, открой мне хоть немножко глаза, помоги мне жить по-христиански. Нет, все внимание обращено только на исцеление и прозорливость. Кого еще? Это же приходит просто до смешного. Прозорливый, где он? Чудотворец, где он? И опять с какой целью? Чисто земными целями. А ведь действительно, совершаются чудеса. Уже чудеса совершаются. Это же факт. Христос их не случайно предупреждал. А святые отцы как об этом писали? Боже мой! Одна замечательная характеристика Кассиана Римлянина преподобного. Он говорит, чудеса, вызывая удивление, мало способствует духовная жизнь человека. Это даже истинные чудеса. Он даже здесь не разделяет. Ложные вообще уводят человека неизвестно куда. Даже истинные, вызывая удивление. Но, можно вот так вставить, но редко способствует действительно изменению жизни человека. Сказывается первый грех первых людей. В чем он состоит? Суть его. Как бы без труда вынуть рыбку из пруда. Сорвал плод, и все в порядке. Прикоснулся к святыне и жду исцеления. Если христианство призывает к чему? К труду. Над чем? Над самим собой. Потрудись, человек, поборись с собой, тогда Бог тебе поможет. Нет, извините. Я не такой глупый. Я вот сейчас вот раз мир пальчиком, раз циклон течет мира, и все, и прикоснул, и помазал свои лоби. И все в порядке. И моя селезенка исцелилась. Вот что мне нужно. Разве я не к святыне? Да, к святыне. А что мы ищем? Языческих ценностей. Отец Александр, если я лучше разговариваю, что вы останавливаете, потому что предупреждаю, профессорам нельзя давать свободу слова.
Если я так сделаю, значит, уже конец.
Ну, хорошо.
Пока, да.
Все, понятно.
Пока, как говорите.
Да, а если мне бы еще 100 грамм, если можно, да, то вы себе только постучали. Спасибо. Так вот, вот видите, об этих вещах, конечно, говорить-то легко, что нет, святость. Легко. А что такое святость? Вот тут-то и припер язык к орданию ему. Помните, кто учился, если иногда хотя бы слушал мои лекции, иногда краем уха, то помните, я рассказывал, как Сократ, и все знают Сократа, с мечи гоняли, когда были в предыдущем перевоплощении. Я не сомневаюсь. Помните этот Сократ ужасный? Как он часто осмеивал не кого-нибудь, а софистов. Слово «софист» в переводе на русский язык, это значит «мудрец». Как одного он спрашивал, а что такое красота? Тот, ну что, Сократ, красота, что ты не знаешь красота? Он, посмотри, прекрасная лошадь какая. Да не о лошади я спрашиваю тебя, а о красоте. Но, Сократ, женщина прекрасная, девушка, посмотри, чудо. Голубчик, ты не об этом расспрашивай. Неужели ты не понимаешь, что любая красавица перед лицом богини, это будет обезьяна? Я спрашиваю, что такое красота? Все, тот запнулся. Хохот окружающей толпы. Простые вещи, говорил его ученик, философ Платон. Великий философ Платон говорил, простые вещи не поддаются определению. И когда мы определяем, то мы определяем через что-то. Или что-то известное. А здесь как определишь? Что такое зеленый цвет? Вот я вижу. Не все. А если мне начнете рассказывать, я никогда не видел, во веки веков не пойму. Вы чувствуете, куда я веду. Все хитроумно построено. Не знаю, что такое святость, я хочу сказать. Видите, пока не увидел человек, он и не сможет даже и сказать. Но это будет не совсем верно. Если мы не будем говорить все-таки об этом, не будем, по крайней мере, указывать вектор, направление, то, конечно, во что превратится наша христианская жизнь. Если хотите, вот отец Александр дает мне свободу слова, бедный, я вам сочувствую, конечно, сколько вам приходится терпеть сейчас все слушать, ну уж потерпите немножко. Так вот, если уже говорить о святости, то попытались указать или, по крайней мере, наметить некоторые очень три интересных ступени или три очень интересных разряда, что ли, святости. Вы, наверное, подумаете, что сейчас я скажу, да, мученики, преподобные, святители. Ничего подобного, вот и ошиблись. Совсем не об этом хочу сказать. Потому что я вижу, что вы хотели. Ничего подобного, совсем не об этом. Я хочу сказать о другом. Когда мы читаем великие книги, книги великих святых, то мы там находим интересные слова. В частности, вот такое удивительное слово, поразительное какое-то слово, по-гречески «теосис», на русский язык «обожение», о каком-то обожении идет речь. Обожение. Что это такое, да? Говорят, что это слово очень хорошо соотнести, может быть, даже отождествить с известными словами преподобного Серафима Саровского, который говорил, что цель христианской жизни состоит в стяжании Духа Святого Божьего, Духа Божьего стяжания. Опять, что такое стяжание Духа Божьего? Интересно. Раз мы в крещении не получаем его, что же еще нужно стяжевать? Что еще? Мы уже получили обречение, и говорить нечего. Да и в любом таинстве. О чем он говорит таком? Что здесь нового? О каком стяжании вдруг он говорит? Что это такое обожение? Оказывается, этими словами выражается, я бы сказал, своего рода та конечная точка, или, так сказать, конечная цель, которая сама по себе отстоит от нас. Вот тут, вот как сказать, с одной стороны, бесконечно, как бесконечен сам Бог. С другой стороны, прям вот она рядом. Прям вот рядом. Почему? Потому что Царство Божие внутрь вас есть. Это легко или рядом? Чтобы понять, конечно, этот момент, видимо, нужно говорить уже ни о чем ином, как о том, как приобретается такая святость. И тогда хотя бы немножко мы можем уже тогда можем понять, о чем идет речь. Такие общие основания этого пути, они, так сказать, даны в творениях святых отцов. Они даны. И если так попытаться выстроить какую-нибудь, ну хотя бы линию, наметить хотя бы пунктиром некоторые основные моменты, то, может быть, первым пунктом нужно бы назвать. Это искание человека смысла жизни. Искание того, что же есть истина. Искание еще святыни жизни. Искание – это действительно, когда у человека это, именно вот это искание. Душа ищет святыни, не этой грязи, в которой и суете, и пыли, в которой мы живем. Вырваться хочет человек. Где это? Где эта святыня? В чем она состоит? Как ее приобрести? С этого искания смысл моей жизни, который улетает, как вот часы идут, секунда за секундой, минута за минутой, так все улетает и приближается к последней точке, о которой мы не хотим думать, конечно. Так умный человек действительно задумается. Дар случайный, дар напрасный. Жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Помните, кто ты сам? Пушкин? Надо же, человек великосветский, но понял
почувствовал, цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум. Пушкин, как он точно выразил, если хотите, вот оно начало, с которого может, эта точка, с которой только может человек сдвинуться и пойти туда, о чем мы говорим, о той цели святости. Дальше уже человек не больно начнет читать, где, что, как понять. Должен усвоить Евангелие, посмотреть, что оно пишет и к чему призывает. Должен увидеть, что оказывается главнейшим моментом в жизни человека на этом пути является ничто другое, как покаяние. Удивительная вещь. Ни минуты не живем так, как должен. И грехов, собственно, и нет. Ну, такое что, у кого их нет. А оказывается, не так-то просто, чтобы покаяться, нужно немножко увидеть. А чтобы увидеть, надо сопоставить свою жизнь с тем, что является эталоном жизни, нормой. Говорят, что в парижском подвале, где-то такое, хранится эталон метра. Так вот, когда мне надо, говорят, вот столько сантиметров, мне надо приложить эталон. Я тогда увижу, действительно точно я. Или не точно? Метр это? Или неизвестно сколько? Эталон должен быть. Евангелие предлагает в своей основе этот эталон. Слышите, в своей только основе. Оно не расшифровывает очень многих вещей. Зато святоотеческие творения, то есть творения людей, которые вот начали, вот с этого начали, что мы сказали. Помните Пахомий Великий? Кто был? Солдат. Пришли в деревню. Дружители этой группе солдат выносят там всякую пищу, фрукты, все выносят, кормят их с любовью. Пахомий спрашивает офицера, кто это такие? Говорит, ах, это христиане, они всегда так делают. Христиане? А кто это? Слышите, с чего началось? Кто это? Как вы помните, стал Пахомием великим. И сколько людей, именно ищущих, познавая, во-первых, Евангелие, во-вторых, начиная читать святоотеческие творения, так, становились на путь именно покаяния. Без покаяния нет духовной жизни. И вот что такое покаяние? Во-первых, осознание, что я ведь, оказывается, совсем не тот. Я думал, что я лучший в мире. Оказывается, меня не тронь, иначе, простите меня, пойдет боль. Вот оказывается, что. Какая тут святыня. Хорош святой. И затем предлагается замечательные средства, замечательный путь святыми отцами. Это покаяние, оно возникает из видения только своей греховности, то есть наблюдение за собой. Хотя бы элементарное наблюдение, это нужно же. Постоянное обращение к Богу, когда если что-то я делаю не так, с молитвой, о прощении. Вспомните Иоанн Кронштадтский, как замечательно делал. Вспомните, это вообще его дневник удивительный. Опять я почеславился, Иоанн преподобный, праведный Иоанн Кронштадтский. Слышите, что пишет? Опять я почеславился, прости меня, Господи. И я почувствовал вновь пространство в душе моей. И возблагодарил я Бога, что Он снял с меня этот грех. Опять я разгневался. И еще так далее. Видите, оказывается, вот с чего начинается путь. Но с чем он сопряжен? С молитвой. Нет религии там, где нет молитвы. Религия вся в этом. В молитве происходит контакт. Если мы не нажмем выключатель, света не будет. В этом выключателе есть молитва, обращение ума и, насколько возможно, сердце человека к Богу милующему. Так вот, это понуждение себя к правильной жизни по заповедям, не по общей человеческой морали, как это нас утешает. По общей человеческой морали, вы знаете, какие мы святые? Да трудно себе представить даже. Никого не убивали, никого не грабили. Представляете? Так, ну, в общем-то, ну, особенно не пьянствовали, может быть, да. Ну, и в ордене не изменяли. Да. Ну, тут вообще святые просто. Общечеловеческая мораль. Так это же крупицы самой грубой, грубятины самой общечеловеческой морали. А христианство о чем говорит? Не тщеславься, не превозносись, не будь алчным, не завидуй. И все это внутри меня, вы слышите, никто не видит. Что я есть на самом деле, а моя душа наполнена, как море в ковчег, всяких чистых и нечистых животных. Вот на что обращает внимание христианство. Призывает очищать душу от этих гадостей, душу, а не эти смертные грехи, которые грехами, если хотите, считаются и в самом атеистическом обществе, в самом безбожном. Все говорят, что убивать нехорошо, и грабить тоже. Христианцы просят человека заглянуть внутрь. И вот этот путь обращения к своей душе, этот путь покаяния постоянно, это путь молитвы. Оказывается, этот путь сопряженный часто с воздержанием, потому что христианцы призывают хоть немножко, хоть иногда, ну хоть постом, пусть твой ум главенствует у тебя, а не твое чрево. Помните, как Иоанн Лесвичник 14 слово назвал? О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Ну, замечательно. Слушайте, ну просто красота. Ну, хоть постом, может быть, твоя головка будет повыше чрева. Кто кем командует? Христианство приучает человека, если хотите, хоть немного владеть собой, дать первенство духовному началу в тебе, а не этому физиологическому, внешнему. Вот здесь вот этот путь постепенного видения того, кто я есть на самом деле, а не то, что я о себе мечтаю и как я себя чувствую. Этот путь покаяния, который совершается внутри меня, никто не видит же ничего. Когда я говорю, Господи, помилуй меня, прости, опять я сделал то-то. Никто не видит. Это духовный процесс, который внутри идет человека, он постепенно, углубляясь, приводит к двум вещам. Первое, совершенно необходимое, это все большему видению, насколько действительно мы больны духовно. Ну, не тронь ни с какой стороны. Другое, кажется ужасно, увидеть себя таким больным, отчаянным. Нет. С другой стороны, то, что мы слышим замечательно, слово в каноне преподобного Андрея Крицкого. Радостно-печальный плач. То есть, наряду вот с этим видением, своей этой поврежденности Господь дает человеку молящемуся такое утешение, такие, если хотите, внутренние даже наслаждения дает, дает радость. Вы скажете, как это понять? Очень просто. Человек болеет. Температура, боль. Видит, болеет, да. И вдруг, принимая соответствующие лекарства, он начинает видеть, как болезнь-то утихает. Радость-то какая. Еще больше утихает. Она есть, но утихает. Радость какая. Вот этот духовный процесс и происходит в человеке. Что наряду, все большим видением открывающейся болезненности нашей природы, открывается все больше, и любовь Божия к человеку, он начинает убеждаться, что Бог действительно есть любовь. Именно любовь. Не наказывает он его, а готов оказать ему милость в любой момент, только обратись к нему. Вот этот процесс, процесс, который приводит человека к все большему, назову слово, слово, все большему смирению. Смирение, ибо я наконец убеждаюсь, кто я есть на самом деле. И рукою смирения, единогласный голос отцов, рукою смирения человек получает действительную благодать, радость, мир, любовь к другим людям. Более того, если человек увидит себя таковым, то по мере этого видения закрываться у него начинает рот от осуждения других людей. Как я, будучи пьяницей, разве я могу осуждать другого пьяницу? Разве вор осуждает другого вора? Разве в больнице один больной, у которого болит печенка, простите меня, будет осуждать другого, говорит, негодяй, у него селезенка болит, ишь ты. Разве это возможно? Не помогают ли друг другу? Так и здесь, при видении себя, видении этих болезней, видении того, что я могу в любой момент сделать не так, я со снисхождением, с великодушием, а затем и любовью начну относиться к другим людям, видя их неправые поступки. Один из величайших святых православных, Макарий Великий, был назван отцами земным Богом. За что? За то, что относился с величайшей любовью к самым отпетым негодяям. С величайшей любовью. Слышите, чего достигает человек при правильной духовной жизни? Почему достигает этого? Не просто сам развивается, как это нам, я помню, показывали, как человек в буддизме развивается, становится белым слоном. Я сам достиг. Помните, Будда говорил? Я сам всего достиг, я сам все познал, я сам получил нирвану, я он. В христианстве? Нет. Я вижу, что этот Бог, который является врачом, как он мне помогает, и как моя душа соединяется с ним, с этим величайшим благом, как он вливает свою любовь в мою душу, и она наполняется этим величайшим благом, который может быть в душе человеческой. Так происходит постепенный процесс, который именуется процессом обожения. И достигают люди вот это вселение Духа Божьего, стяжание Духа Божьего в свою душу.
Спасибо большое, Алексей Ильич. Есть возможность задать Алексею Ильичу вопросы. Есть микрофон, пожалуйста.
Мысленно, пожалуйста, мысленно. Можно, я мысленно отвечу. Да. Не беспокойтесь.
Пока мысль идет, я тоже хотел бы задать один вопрос.
Ну вот это очень хорошо, интересно.
Если можно, да. Вернуться к тому, о чем вы говорили в самом начале, когда говорили о различном понимании святости и в мирской среде вообще, и даже в некоторых христианских конфессиях. Как вы считаете, вот есть взаимосвязь между пониманием святости европейской культуры, скажем, средних веков, и вот этим новым европейским пониманием, все то, о чем мы говорили в связи с пантеоном, с разницей понимания. Или же это все-таки совершенно разные процессы, или все-таки одно и другое вытекает?
Вы знаете, когда мы говорим о средневековье, то встречаемся с удивительным явлением. Например, на французском языке верующим назывались монахи. Я не помню, как точно по-французски, тут кто-нибудь знает, наверное, религиоз, что-то такое. Вот. Так, это кто-то выбрали, это монахи. Все прочие не религиозы. Это замечательно.
конечно.
До чего вдруг дошли?
Вы думаете, случайно это возникла реформация, что ли? Если религиозный тот человек, это монах оказывается, а все прочие, а при чем? Как у нас Илларион Троицкий, свидетель, рассказывает случай. Одному говорят, ты что так ведешь себя? Ты же христианин, а ты посмотри на свою жизнь. Ответ. А что, я монах, что ли? Молодец. Вот точно. Слышите, откуда это возникло? Конечно, там хотя бы сама религиозность была связана с чем? Ну, с монашеством. Позднее мы видим, что деградация идет еще дальше. Дальше уже это те процессы, которые можно назвать, ну, что ли, либеральными процессами. Это процессы либерализма, которые происходят в Санкулоне, в самой христианской церкви. Когда чисто мирские, даже слово ценности это назвать прям даже не хочется. Ну, мирские ценности, ладно, так и вы, да, объявляются христианскими ценностями. Ведь вы учтите, это очень важный момент, который надо действительно ну, понять. Дело не в том, что многие мирские ценности отрицаются. Да дело не в этом. Я вам скажу, что это такое страшное сейчас скажу слово. Вера в бытие Бога. Это что, христианское? Скажу страшно. Нет. Это общерелигиозное. Это общерелигиозное. А есть специфическое христианское. Так вот и здесь, в данном случае, есть культурное достижение, которое мы нисколько не отрицаем. В области искусства посмотрите. Во всех, так сказать, направлении, так же самое наука и прочие вещи. Да, это мирские ценности. Они какими могут быть с христианской точки зрения? Они могут быть или приемлемыми, то есть не противостоять духовному направлению жизни человека, а могут и противостоять. Посмотрите только на картины и увидите. Вон в Русском музее, подчас и оторваться трудно, в Питере, да, ходишь некоторые картины, как зачарованный стоишь перед ними. Я помню, ходил, со мной ездил племянничек один, лет 13-14, да, вот остановишься. Он, ну что вы смотрите, дядя Леша, что вы там, убежим, опять говорю, вы еще смотрите, вот в ужасе, в отчаянии, да. Ну, конечно, тут речь какая, ну, действительно, красота. Это, так сказать, то общее начало нашего душевного восприятия. Так вот, так сказать, не все то, что мы видим в мире, является будто бы антихристианским. Есть и вещи, которые просто не христианские они. И к ним надо относиться через призму того, что это несет в душе человека. Есть вещи, которые облагораживают человека. Действительно, который стимулирует в нем самые положительные качества. Например, великодушие хотя бы, жалость к людям, любовь к людям, героизм, патриотизм. Все это вещи какие? Это просто человеческие вещи. Так. Христианство отрицает их? Конечно, нет. Но это не специфические христианские. Так вот, не смешивайте. А есть специфические христианские вещи, о которых, конечно, мир и мирское не имеют даже представления. Вот когда, например, человек, это звучит гордо, мы говорим, ой, как жалко, что гордо. Давайте разберемся только, что это такое. И подчас оказывается, что просто слово употребляет гордо, а на самом деле речь идет о человеческом достоинстве. Кстати, есть человеческое достоинство, а есть личное достоинство. Когда человеческое, это естественно. А когда я начинаю говорить о своем личном достоинстве, то избавит Бог. Так вот, какие процессы? Конечно, если в Средневековье еще, как мне кажется, уже была деградация, конечно, большая, и религиозным человеком рассматривался человек, только который становился на путь. Ну, монашеской жизни в том или ином варианте, потому что в католицизме очень много вариантов, так, то уже позднее мы видим, вот сейчас, когда я говорил о последней, в частности, канонизации, то здесь уже, как вы видите, речь идет уже о других даже вещах, уже даже не религиоз, а он созвал Ватиканский собор, Господи Боже мой, и еще провел целый ряд либеральных там реформ. Ну еще, по-моему, кажется, Иоанн 23, если не ошибаюсь, первый, кажется, он, или это уже следующий, вот, боюсь сказать, ну, один из них посетил Римскую синагогу, например, впервые в истории, и, обратившись там, заявил: «Вы наши старшие братья». Кому он заявил? Тем, для которых Иисус Христос лже-мессия. Слышите? Ну, вот это уже достойно канонизации. Слышите, какие вещи происходят? Это печально. Это печально, когда мы в угоду, так сказать, сильным мира сего продаем свое первородство. Вот даже. Но это, оказывается, одна из заслуг. Одна из заслуг. Видите, что мы делаем? Как мы далеко продвинулись в нашем отношении, забыли. Мы уважаем даже любого человека, любого мировоззрения, потому что он образ Божий. Но то, что касается основ нашей веры, мы должны быть ой как ответственными. Так вот сейчас все больше появляется этой безответственности. То есть прямое схождение к этим мирским ценностям, понимание их как христианских ценностей, вот это уже, конечно, беда. Когда священник служит молебен перед командой боксеров, так, служит молебен, обращается: «Господи, помоги, чтобы наш, например, болгарский боксер дал нокаут сербскому боксеру, чтобы кто-то не встал, а там сербский молится тоже Христу и Богу, чтобы наш сербский дал нокаут болгарскому». Слышите? Куда мы пошли? Какая красота! Благослови, Господи! Отправить в нокаут. Извините, но это уже что-то. Это уже ценности очень интересные, правда? Вот что произошло.
Зато таким образом можно проверить действительность и действенность молитвы.
Действенность молитвы, да? Вот это же коварный вопрос. Очень просто. Кто кого послал? Нокаут, значит, все ясно. Какой батюшка лучше молиться?
Спасибо большое. Есть вопросы?
Какой вопрос вам, Алексей Ильич? Преподобный Сергий Радонежский оставил после себя какие-нибудь конкретные поучения о православной святости?
О православной
святости? Да.
Да, насчет того, что он писал ли, я не знаю, но, по крайней мере, известно же, вот вы перед иконой стоите, там, как завещание его. Я не знаю, как он его написал, не помните. По-моему, он говорил. Мы просто говорили, и это записывали. А вот одно из завещаний, ой, какой замечательный, вам всем оно, у вас грилы подвергнется, и тухлое истро нет, все, тогда говорю. Желание сана есть начало и корень властолюбия. Ой, Боже мой, никому не рассказывать. Так что кое-что есть, сохранилось.
А как же апостол Павел, который называет добрым желанием
искренним? Еще бы тогда не желать, потому что первый, кто шел на растерзание зверям во времена апостола Павла, это был епископ. Это был епископ, его первым хватали. И к Леопардову. Сейчас посмотрим, как твой Христос тебе сейчас поможет. Слышите? Ну как, конечно, апостол Павел пойду писал. Это добра, еще бы. Такое мужество. Человек хочет и может стать епископом. Вообще нет только не я. Нет, не я. И вдруг человек говорит: ну, благословите, братья, буду я. Слышите? на что человек шел. Во, не могли, могли. Преподобный что? Вы что, против преподобного Сергия, что ли?
Последний вопрос, относящийся к докладу.
А как вы полагаете, вот на каком этапе произошла вот эта порча канона святости, который в церкви?
Этап, мне кажется, очень трудно здесь определить. Это процесс, в котором едва ли можно найти какую-то определенную точку. Вот, например, мы говорили же, как дошли у нас до иосифлянства. Дошли причем до защиты. До защиты иосифлянства. И лишь крупицы потом продолжали отдельные искорки защищать эту святыню, которая так ярко показала преподобную Сергия. Видите, шел процесс. Первая половина 15 века, это ученики, это же было просто удивительное что-то. А потом начал довольно быстро. Вот, ведь из-за этого, из-за иосифлянства появился раскол. 17 века, Петр I, синодальный период, это избиение церкви, когда вы представьте, еще даже, сейчас я вам скажу, в конце 18 века или начало даже 19, я не помню уже имя, как одного монаха за то, что у него нашли чернила и ручку, его на каторгу отправили. Что вы, синодальный период, это вообще просто изумительный период. Так, а что думаете о революции 17-го года? Прямой плод. Вы почитайте, что писали наши подвижники 19-го, по крайней мере, века. Возьмите только и начало 20-го века о состоянии чего? Церкви нашей. Церкви не как тело Христова, нашей поместной церкви. И недавно мне дали прочитать отрывок из письма. Из письма, сейчас вам скажу, Скобетович написал, Серафима Чичагова. Боже мой, мне страшно даже стало, как он обрисовывает ситуацию в духовенстве и, конечно, в мирянстве, что происходит только. И он прямо пишет, что мы накануне полной гибели и церкви, и государства, как пророк прямо сказал. А, собственно, об этом Феофан Затворник же пишет. Вот теперь его издают, так и не будете прочитать, как он пишет в одном месте. Еще одно-два поколения, и православия у нас не будет. Слышите? Вот какова была ситуация. Ну, все революции, церкви, ну что вы? Увы, как все прогнило. И прогнило благодаря чему? Потому что оставили монашеские заветы, из коней идущие. С того самого момента, когда возникло только монашество, без отречений от этих всех, вот таких отречений, отрешения, я бы сказал. Да. Отрешение этих мирских вещей невозможно монашество. Что вы? Отцы говорят, нет монашества без умного делания. А вы сейчас спросите, а что такое умное делание? Вы слышите? Вот оно как, это процесс, постепенный процесс утраты. Но самое страшное, я вам скажу, что происходит, это забвение святоотеческого опыта исцеления души, то есть получение святости. Забвение полное. Или хватаемся сразу за вершины, и попадаем действительно в жуткую гордыню. Или вообще оставляем, папа, это слишком высоко, забвение. И начинаем идти по пути как раз тех, которые не знали святых отцов, жили своим собственным путем, показали какие-то свои собственные примеры. И в результате мы оказываемся в очень печальной ситуации. Именно по этой причине римская церковь рухнула, оставили своих отцов и пошли по пути кого? Франциско, Анжел, Терез и так далее. В этом причина. Не древних отцов, которые и их же отцы. Я помню библиотеку в монастыре, говорю, у вас есть святые отцы? Они показывают, а стоят. А живут кем? Игнатий Лайон. Духовные упражнения. Представь себе, вообрази себе. Кстати, теперь Игнатий Лайон, знаете, что еще прибавилось? Когда есть в монастырях, во веки веков не знаете. Я могу только по секрету вам сказать, если не будете ругаться. Теперь еще откровенные рассказы странника своему духовному отцу. Почему? А так, через неделю, через три недели уже высшее состояние, уже достигал того, чего достигали при верном пути годами и десятилетиями, а здесь мах одним махом. Никакой борьбы со страстями, никакого покаяния. Одна молитва Иисусова и больше ничего. И у нас издают и издают это. Посмотрели бы, сравнили бы, что пишет хотя бы святитель Игнатий о молитве Иисусова и что написано в откровенных рассказах странника. Феофан Затворник в 83 году сам предпринял издание откровенных рассказов странника. Через 10 лет пишет. Рассказы не смотрите, там прелесть. Рос человек, слышите, духовно, запрещает уже читать рассказы, а мы издаем твои дела. Вот то же самое, так наполняем атмосферу чем? Ой, извините, отец Александр, так, все, простите. Все, я кончил.
Благодарим, Алексей Ильич.